Вещества. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. Московское время 18:07. В эфире программа «Время свободы». Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне этого года. Защитники Химкинского леса проводят очередную акцию протеста. Для чего и для кого существуют нынешние блошиные рынки в современной Германии? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в выборах нового парламента Киргизии в октябре могут принять участие до 57 политических партий. В ночь на понедельник Центральная избирательная комиссия Киргизии завершила регистрацию представителей политических организаций. И сегодня же международная правозащитная организация Human Rights Watch представила результаты своего расследования событий на юге Киргизии в июне этого года. Напомню, что спустя 2 месяца после свержения президента Киргизии Курманбека Бакиева в результате массовых столкновений на межэтнической почве погибли несколько тысяч человек, по неофициальным данным. Тему продолжит Марк Крутов.
Выборы в парламент Киргизии намечены на 10 октября. Сколько партий будут бороться за голоса избирателей, станет окончательно ясно 26 августа. До этого времени должны состояться партийные съезды, на которых будут выдвинуты кандидаты в главный законодательный орган страны. Новая конституция Киргизии, которую граждане одобрили на референдуме в июне, предусматривает передачу парламенту и правительству значительно больших полномочий, чем будет иметь президент. Премьер-министр будет назначен по представлению одной или нескольких партий, сформировавших фракцию парламентского большинства. Президент переходного периода Роза Атунбаева сложит с себя полномочия через год, 31 декабря 2011 года. Даже после завершения массовых беспорядков в Бишкеке и на юге страны политическая ситуация в Киргизии далека от спокойной. В начале августа в столице состоялись массовые акции, участники которых требовали допустить к парламентским выборам оппозиционного политика Урмата Барактабасова. Они были разогнаны сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали 27 человек, в том числе самого Барактабасова. Роза Атунбаева заявила о попытке захвата власти, якобы профинансированной экс-президентом Курманбеком Бакиевым. Какие силы имеют наибольшие шансы попасть в новый парламент Киргизии? Какова вероятность, что после выборов политическая ситуация в этой Центральноазиатской республике стабилизируется? Окажет ли явную или скрытую поддержку какой-либо из партий Москва? Эти и другие вопросы я обсудил с киргизским политологом Эльмирой Нагайбаевой, руководителем аналитического центра «Полис Азия». ЦИК зарегистрировал представителей 57 партий. Означает ли это, что все они примут участие в выборах 10 октября?
Безусловно, нет. В Кыргызстане сейчас происходит период такого политического торга, когда партии между собой договариваются, сливаются, объединяются. Дело в том, что одним из условий прохождения партии на выборы – это полное представительство со всех регионов. А с этим в Кыргызстане достаточно серьезные проблемы, потому что партии практически все, ну если не говорить разве что о коммунистах, они имеют такую региональную специфику. Многие партии имеют электорат на севере или на юге, и в меньшей степени, или вообще не имеют в другом регионе. Поэтому сейчас происходит вот процесс объединений, северяне пытаются объединиться с югом и так далее. Это ведет к тому, что партии начинают укрупняться, но, на мой взгляд, нарушается вопрос идеологических ориентаций, потому что, хоть и не все, но некоторые партии пытаются какой-то выдержать идеологический путь, но при таких вот компромиссах идеологическая какая-то картина вообще размывается.
Сейчас какие политические силы представляют интересы нынешней исполнительной власти президента Розы Атунбаевой, и являются ли они фаворитами?
Скорее, есть партии, которые уже открыто оппонируют ей. В этом смысле, если говорить про лояльные партии по отношению к президенту и временному правительству, это в первую очередь СДПК. Социал-демократическая партия, лидер Мазбек Атамбаев был буквально вторым человеком во временном правительстве, недавно из нее вышел. Это партия Акшумкар, лидер Тамирбек Сариев, который занимал финансовый пост в Министерстве финансов во временном правительстве. У него партия очень активная на севере, во всяком случае. Это партия Атамекен и Умурбек Текебаев, который также был во временном правительстве. Но есть партии, которые радикально оппонируют к центру и к временному правительству. Это, например, недавно созданная партия Атаджут. Это в основном южане. Это партия в основном из чиновников бакиевского кабинета. Она имеет тенденцию использовать такой националистический ресурс, которые после событий на юге достаточно будоражат еще общество.
По вашей информации, преследует ли Москва какие-то интересы на этих парламентских выборах? Есть ли партии, которым может оказать скрытую или явную поддержку Кремль?
Ситуация очень забавная. Складывается впечатление, что Москва заняла такую хитрую стратегию, называется «в каждой корзине по яйцу». Такое ощущение, что она ставит на несколько политических партий в Кыргызстане, где-то больше, где-то меньше. Но, знаете, сейчас ситуация в Кыргызстане несколько иная. И у некоторых сил в обществе это скорее возбуждает раздражение, потому что очень сильное настроение, во-первых, националистического порядка, а во-вторых, настроение по независимости. Вы знаете, у нас буквально сейчас идут митинги против введения полицейских ОБСЕ и так далее. И любое активное вмешательство внешнее, оно скорее раздражает, чем вызывает какие-то симпатии.
Таково мнение киргизского политолога Эльмиры Нагайбаевой. Перейдем от политических последствий межэтнических столкновений на юге Киргизии к их причинам. Сегодня Московское бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch представило доклад о событиях июня 2010 года в этом регионе. Сотрудники Human Rights Watch находились на юге страны с момента начала массовых беспорядков, опросили сотни свидетелей погромов в Оше, Жалалабаде и Базар-Кургане и попытались составить максимально полную картину произошедшего. С одним из авторов доклада, директором московского представителя Human Rights Watch Анной Нейстат, побеседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Во-первых, стоит очень серьезный вопрос о том, в какой степени армия и правоохранительные органы и местные власти сделали все возможное для того, чтобы защитить население от погромов, как этнических киргизов, так и этнических узбеков. Безусловно, правоохранительные органы киргизские столкнулись с колоссальными сложностями. Нельзя этого отрицать, поскольку тогда картина была бы неполной. Старое оборудование, недостаточное количество сил на месте, деморализованность, безусловно, связанная еще с апрельскими событиями и так далее, и так далее. Целый ряд факторов. Но даже учитывая эти факторы, наши исследования позволяют сделать вывод о том, что узбекское население не получило должной защиты.
Анна, скажите, пожалуйста, какой была реакция киргизских властей, когда вот вы обнародовали эту информацию?
Вторая часть доклада посвящена полностью ходу следствия и тому, как в Оше в основном и отчасти в других городах юга шли аресты и следствия по поводу июньских событий. И вот эту информацию мы детально обсуждали с властями как местными на юге, так и с властями в Бишкеке. И надо сказать, что реакция была двоякой. С одной стороны, власти в Бишкеке, как нам показалось, хорошо об этом осведомлены. Совершенно другая картина складывалась на юге. Прокуроры сплошь и рядом говорили о том, что они не могут открывать дела, скажем, по применению пыток, если у них нет жалоб от задержанных. Что, во-первых, незаконно, а во-вторых, неправда, потому что жалобы у них, безусловно, есть, в частности, те, которые мы им доставили лично. И вот эта ситуация нас крайне беспокоит, потому что вопрос идет не просто о, скажем, нарушении прав человека в ходе ведения следствия, не просто о нарушении законодательства, как киргизского, так и международного. Речь еще идет о том, что подобные действия правоохранительных органов создавали крайнюю напряженность как между двумя этническими группами, так и по отношению к властям.
Будет ли найден баланс сил, исключающий повторение трагических событий июня? Это и есть главный вопрос, ответ на который дадут выборы в новый парламент страны. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Сегодня же суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному по обвинению в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, несмотря на запрет столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире программа «Время политики». В сегодняшнем выпуске избирательная кампания в Новосибирской, Костромской областях и в Томске. Депутаты «Единой России» выступили против отставки мэра Барнаула. Мы расскажем о попытках отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Будут и другие темы. Итак, «Время политики» на волнах Радио «Радио Свобода». Сегодня в 10 вечера, сразу после новостей, ведущий политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Московский городской суд признал законным приговор, вынесенный Сергею Мохнаткину. Напомню, он был осужден на 2,5 года колонии поселения по обвинению в нападении на сотрудника милиции при разгоне митинга оппозиции 31 декабря на Триумфальной площади. Адвокат осужденного Михаил Трепашкин заявил журналистам, что намерен обжаловать решение в президиуме Московского городского суда, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Передает Елена Поляковская.
Рассмотрение кассационной жалобы на приговор Сергею Мохнаткину вызвало живой интерес общественности. Несмотря на то, что заседание началось с полуторачасовым опозданием, зал не смог вместить всех желающих. Реакция присутствующих на оглашение решения судьями была весьма эмоциональной. В основном в зале судебных заседаний были представители средств массовой информации и сторонники Сергея Мохнаткина. Потерпевший сотрудник милиции Моисеев и его представители в суд не явились. Впрочем, адвокат Мохнаткина Михаил Трепашкин, ссылаясь на свой собственный опыт, говорит, что неявка потерпевшего была вполне ожидаемой.
Потерпевшие по таким делам, я уже не первый раз сталкиваюсь в судах, вообще не приходят. Они обычно, даже если приходят, они говорят, а я не помню, что я там показывал, мне огласите, что я там говорил, сочинял когда-то. Вот я это подтверждаю, больше ничего не помню.
По материалам дела, 31 декабря прошлого года Сергей Мохнаткин был задержан при проведении несанкционированного митинга на Триумфальной площади. В автобусе для задержанных, по словам сотрудников МВД, он нанес удар головой в лицо сержанту милиции Моисееву. Согласно медицинской справке, выданной в травмпункте, Моисеев получил перелом костей носа. Сергей Мохнаткин своей вины не признал и заявил, что на Триумфальную площадь попал случайно, а задержан он был после того, как сделал замечание избивавшим пожилую женщину-милиционерам. 9 июня Тверской суд Москвы вынес Мохнаткину приговор 2,5 года колонии поселения. Адвокаты подсудимого были явно огорчены тем, что Мосгорсуд оставил приговор в силе, не вняв доводам защитников, что в деле было много нестыковок. Хотя, по словам Михаила Трепашкина,
практически суд вышел за пределы обвинения и даже не материал, почему он изменил формулировку обвинения. Это в любом суде, даже в нашем российском, однозначно счет отмену приговора. Они ставили в силе. Решение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда уже не единожды выносил такие решения, которые потом отменял либо президиум Верховного суда, либо президиум Москвы. Московского городского суда. Поэтому здесь повторяется то же самое. Однозначно по этому делу, если дело дойдет до Европейского суда, мы подпишем еще президиум, однозначно вынесет решение в пользу Мохнаткина. Доводы, которые изложены в приговоре, опровергаются показаниями самих же сотрудников милиции.
После того, как Мосгорсуд оставил в силе приговор Тверского суда столицы, он вступил в законную силу, и осужденный будет этапирован к месту исполнения наказания. В какую именно колонию отправят Сергея Мохнаткина, пока неизвестно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:20. В выходные Москва вновь была наполнена дымом от лесных пожаров. По версиям ЧС, на этот раз дым в Москву пришел из Рязанской и Владимирской области, но независимые источники утверждают, что пожары в Подмосковье продолжались, рассказывает Вера Володина.
Спутниковые данные свидетельствуют, что на юго-востоке области продолжают гореть территории. По данным правительства Московской области, угрозы населенным пунктам нет. Вокруг деревень и садовых товарищ создаются защитные полосы. К выходным общая протяженность полос достигла 5,5 тысяч километров. К борьбе с пожарами привлекаются люди и техника предприятий, и организации муниципальных образований. Группировка сил и средств, противостоящих огню, судя по сводкам, увеличивается с каждым днем. В блогах «Живого журнала» можно прочитать, что иных предприятий снимают по полсмены и посылают тушить пожары. Вероятно, в сводках учитываются местные жители и добровольцы. В прошедшие выходные в нескольких добровольческих группах помощников было больше, чем в будние дни. Одна из групп тушила пожар в Егорьевском районе. Алексей Белов рассказал, что сначала горело рядом с деревней Полбино.
Происходило тушение очагов низового пожара и тления под деревней Дмитровка. Дело в том, что на понедельник, вторник ожидается сильный ветер. И если сейчас не додавить вот эти очаги, то это грозит очередным верховым пожаром. Кроме того, сейчас организован еще один добровольческий лагерь близ города Рошаль, где сейчас под угрозой находятся несколько деревень.
Группа Александра Бабаева вот уже неделю помогает тушить пожары в эти выходные в лесном массиве между Орехово-Зуево и Павловским посадом.
То есть не сказать, что все потухло, все хорошо, такого нет. В тех местах, где тушили вчера, сегодня заново очаги возникают. Но вертолеты постоянно с нами, они также проливаются. Я не скажу, что МЧСники отсутствуют, они постоянно с нами.
Опасная работа рядом с огнем в жаре и дыму, по версии Александра, выглядит буднично.
Просыпаем песком, раскапываем ямы и засыпаем песком то, что движется на нас. Когда есть возможность, проливаем водой, с лейками, с ведрами, либо машины подъезжают иногда пожарные, иногда водовозы.
Алексей Белов считает, что пожары этого года выявили беспомощность федеральных ведомств, обязанных следить за сохранностью лесов.
Мы сдерживаем огонь, но мы не можем его победить. У нас даже элементарно нет разбиений на квадраты лесов, у нас нету карты просек, у нас нету карты дорог. Ничего этого вообще не существует.
В прошедшее воскресенье добровольцам немного помогла авиация.
Опасная ситуация под деревней Новоерохино, когда у нас пошел верховой пожар. К нам вызвали самолет. Мягко говоря, самолет не сильно добился хороших результатов. То есть, да, он сбил верховой пожар на некоторое время. Правда, на следующий день тот снова пошел.
Александр Бабаев.
Недалеко дачные товарищества. Вокруг них, конечно, сделано обезопасено все по максимуму. Но все равно, если он разгорится, то ничто не помешает ему подняться наверх и активно двигаться в сторону жилых домов. Жители нам тоже очень содействуют, помогают. Приютили, можно так сказать, тех, кто здесь. Далека я остался ночевать. Дежурим вместе, по очереди выходим смотреть ночью. Если что-то, у нас там есть такая рында, да, мы собираемся и выдвигаемся все активно тушить.
Накануне стало известно, что в лесу под Белоомутом обнаружили тело Павла Латравкина, пропавшего при тушении пожара еще 29 июля. В субботу в ДТП под Полбино погибла Ольга Самоварщикова, а трое добровольцев были доставлены в Шатурскую больницу. Все они возвращались с пожара и не заметили из-за задымления резкого поворота. Алексей Белов считает, что Ольга, как и многие другие добровольцы, не появились бы в этих опасных местах, если бы другие просто делали бы свою работу.
Я говорю не о местных пожарных, потому что это потрясающие люди. Я говорю не о местной администрации, потому что она тоже делает все, что от нее зависит. А я говорю о нашей замечательной вертикали, о нашем замечательном центре.
Александр Бабаев рассказал, что добровольцы поддерживаются простыми гражданами.
Нам сейчас вот рукава должны сегодня-завтра подвести пожарные, для того, чтобы мы мотопомпу могли использовать по полной. Спасибо вот тем, кто нас поддерживает, людям, которые помогают нам, присылают еду, различные технологические вот нам необходимые вещи, там, начиная от топоров, заканчивая бензобилами. Это вот прежде всего фонд «Справедливая помощь».
В субботу представитель пресс-службы областного МЧС заявил журналистам, что пожарные больше не нуждаются в помощи добровольцев, так как ситуация стабилизировалась и торфяные пожары полностью потушены в Ногинском, Коломенском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. В конце прошлой недели исполнилось 65 лет со дня победы союзников над Японией. Что пишет об этом западная пресса?
Здравствуйте, Андрей. Пресса пишет, хотя и сдержанно. Британская «Гардиан» описала торжественную церемонию, которая состоялась в центре Лондона с участием королевских вооруженных сил, ветеранов Второй мировой войны, премьер-министра министра и представителей королевской семьи. Газета напоминает, что в ходе войны с японцами погибли 30 тысяч британских солдат, причем более 12 тысяч в лагерях для военнопленных. Другая британская газета «Индепендент» обращает внимание на то, что японские ультраправые воспользовались годовщиной, чтобы отдать должное своим героям войны. К ним намерены присоединиться лидер британских националистов Адам Уолкер и французский политик Ле Пен, отрицающий Холокост. Приезжают в Японию и другие ультраправые из Португалии, Испании, Венгрии, Австрии и Бельгии.
Игорь, а читатели «Индепендент» обсуждают эту публикацию на сайте газеты?
Да, обсуждают. Ну, реакция в основном такая. Сегодняшняя Япония не вызывает чувства враждебности. Военные преступники либо умерли, либо слишком стары. Бог им судья.
Игорь, а что пишет западная пресса о стихийных бедствиях в мире? Ну, давайте начнем с Пакистана.
Заголовок в британской «Индепендент» «Тысячи погибли, миллионы остались без крова, Пакистан ожидают холера и бунты.
А, кстати, как помогают Пакистану другие страны?
Independent пишет, что мир отнесся отзывчиво к бедствующим пакистанцам, но Пакистан – бездонная яма. Согласно данным ООН, Пакистану выделено 93 миллиона фунтов стерлингов. По неофициальным данным, 150 миллионов.
Интересно, а каков вклад Британии?
Помощь британского правительства 17 миллионов, общественности 12 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, Пакистану пожертвовали Китай 1,5 миллиона, Германия 2 400 000, США 22 миллиона, Эстония 84 000. Индия предложила 5 миллионов фунтов стерлингов, но Пакистан пока рассматривает этот вопрос. Всего в списке, приведенном газетой Independent, 33 государства, а России в нем нет.
Интересно, а как западная пресса комментирует вот жару, дым, пожары в центральной части России?
Комментарии главным образом обобщающие, о некомпетентности власти, несостоятельности путинской вертикали, ну и так далее. Но есть и репортажи с места событий. Британская Sunday Telegraph опубликовала целую полосу о деревне Белоомут. Репортаж называется «Российские власти оставили деревню во власти огня». Я приведу несколько цитат. Лидия Лучкина с черной сумочкой в руке бесцельно бродит у входа в общежитие. «Это все, что у меня осталось. Все прочее сгорело дотла». Она начинает плакать. Таких теперь в России тысячи. Они потеряли дома, причем пожары в некоторых местах не утихают. Это бедствие продолжается уже 7 недель. В Москве умирает ежедневно 700 человек. Это почти в 2 раза больше обычной нормы. На прошлой неделе москвичам выпала короткая передышка. Действия Кремля обычно вызывают у людей злобу. Российская пресса, обычно сервильная, кое-что произносит вслух. Например, врачам не разрешают ставить диагноз «тепловой удар». Сайты критически настроенных блогеров закрывают. В деревне Маховое, где Лучкина жила последние 60 лет, сгорели 10 человек, включая 3 пожарников. Пропали без вести еще 6. Более 300 жителей затолкали в общежитие для глухих детей в соседней деревне Белоомут. Деревня эта находится в 150 километрах от Москвы, но это совершенно иной мир. Здесь не встретишь дорогих иномарок. Здешние женщины одеты в затрапез, а главный вид транспорта – велосипеды. Когда туча дыма двинулась на Маховое, женщины похватали в руки иконы, встали в круг и начали хором молиться. Мужики через поселковый совет обратились за помощью в Москву, но им никто не ответил. «Мы просили прислать самолеты», — говорит Лучкина, — «но когда огонь добрался до домов, мы поняли, что рассчитывать можно только на себя». В пятницу к тушению пожаров в России или оказанию помощи пострадавшим подключились Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Америка и несколько бывших советских республик. Главной целью властей в разгар бедствия было показать, что все под контролем, даже если для этого надо было пожертвовать собственными гражданами. Отрывки из репортажа, опубликованного в британской газете «Sunday Telegraph».
Это был обзор публикации в международной печати. Сегодня это британская печать. Его подготовил и представил в нашей программе Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение. Коммунический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы. Он был признан виновным в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний, все это несмотря на запрет столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области. Об этом сообщил глава высшего совета партии, спикер Госдумы Борис Грызлов. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне. В Пакистане, пострадавшим от сильнейших наводнений, обстановка в районе бедствия остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. Израиль начал демонтаж одного из участков заградительного барьера на границе с западным берегом реки Иордан. Власти Таиланда отменили чрезвычайное положение сразу в трех провинциях страны, однако еще в 7 таиландских провинциях режим чрезвычайного положения сохраняется. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупномасштабных совместных учений военных США и Южной Кореи. Центральная избирательная комиссия Киргизии завершила регистрацию партий, желающих принять участие в парламентских выборах. Заявки успели подать 57 политических организаций. В Гонконге появилась продажа книг с критикой премьер-министра КНР Вэн Цзябао. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск программы сегодня, как всегда, в 8 вечера. Его проведет мой коллега Андрей Шарый, которого я уже сейчас приветствую в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Одна из главных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» – это акция белорусской оппозиции в поддержку политических заключенных в этой республике к требованиям властям добиться расследования исчезновений и предполагаемых убийств политических противников Александра Лукашенко. Об этой акции я беседовал сегодня с лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Стало уже традицией, 15 число каждого месяца в Минске и других городах люди выходят на улицу, образуют цепи неравнодушных людей, в руках у них портреты похищенных и убитых оппонентов белорусского режима. Требование одно – знать правду. Сейчас к этому добавилось требование международного расследования громких дел похищения в Беларуси. Поэтому мы направили соответствующее обращение в Совет Безопасности и готовится сейчас предложение об организации слушаний в Европейском парламенте.
Напомните, пожалуйста, о каких именах идет речь?
В Беларуси 4 таких дела. 2 из них это члены Объединенной гражданской партии, мои коллеги, мои друзья. Виктор Гончар, который был вице-премьером правительства, одним из лидеров руководителей Верховного Совета 13-го созыва, который Лукашенко разогнал и возглавлял Центральную избирательную комиссию. Захаренко Юрий, бывший министр внутренних дел, генерал, очень популярный среди силовых структур. И первый, и другой были наиболее вероятными претендентами на то, чтобы бросить вызов Лукашенко на президентские выборы в 2000 году. Ни тот, ни другой не дожили. Были похищены. Есть масса документов, свидетели, которые утверждают, в Беларуси был создан так называемый эскадрон смерти, который возглавлял Павличенко, который и организовывал эти похищения и убийства. Также еще и тележурналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена друга Гончара Анатолия Красовского. Плюс можно добавить еще трагическая, непонятная смерть еще одного лидера оппозиции Геннадия Карпенко, который умер совершенно неожиданно в полном расцвете сил и который также рассматривался как один из возможных участников президентской кампании.
Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Об окончании этой акции подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Она начинается, эта акция протеста, примерно через полчаса. Кроме этого, следующие важные темы. Действительно, сколько лесов сгорело в России, расходятся данные официальные и независимых исследователей. Поговорим на эту тему. Об отставке грядущей Георгия Боуса с поста губернатора Калининградской области. О важных судебных процессах. В Москве продолжается процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Там очередные судебные решения, неприятные для подсудимых. И итоги так называемого дела Сергея Мохнаткина. Вот таковы главные темы дня, которых я, Андрей, успею рассказать в итоговом выпуске программы «Время свободы». Он выйдет в эфир, как обычно, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Московское время 18:35. На волнах радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». Сегодня защитники Химкинского леса проводят очередную акцию протеста. На линии прямого эфира с места события наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Где проходит акция? Расскажите подробнее, что происходит.
Да, добрый вечер. Акция проходит на Чистопрудном бульваре рядом с памятником Грибоедову. На самом деле достаточно много здесь собралось и активистов, защитников Химкинского леса, и журналистов, что достаточно удивительно, ибо обычно не так много людей приходит. Традиционно площадь рядом с памятником оградили, пропускают всех милиционеров через металлодетекторы, но никаких конфликтных ситуаций нету. Участники этой акции сегодня планировали здесь провести фотовыставку и показать некоторые фотографии задержаний на вырубках и столкновений с милицией и с частным охранным предприятиям, которые проходили в течение последнего месяца в Химках, но почему-то эту акцию не разрешили здесь провести, точнее, не разрешили провести эту выставку, по крайней мере, пока еще никакие фотографии здесь не появились, но, с другой стороны, многие участники уже написали у себя на щеках цифру 67, деленным таким большим фломастером. Это, оказывается, 67% это те люди, которые проголосовали против вырубки химкинского леса на сайте экологов, и многие здесь шутят, что в поддержку защитников химкинского леса выступает больше людей, чем в поддержку Владимира Путина, потому что у Владимира Путина рейтинг 61%, а вот у защитников 67%. Сейчас постепенно акция начинается, люди доставят свои транспаранты. Вот, например, один из них: «Будьте прокляты, вырубщики химкинского леса». Ну, судя по всему, акция продлится еще где-то около часа. Можно сказать, что она вот-вот с минуты на минуту начнется. И добавлю, что продолжится она в воскресенье очень большим серьезным концертом, на котором в защиту химкинского леса собирается выступить группа ДДТ, скандально известный диджей Noize MC, который недавно 10 суток просидел за высказывание в отношении милиции. Но сегодня, по крайней мере, никаких серьезных высказываний пока не было. Судя.
Максим, правильно ли я вас понял, что акция санкционирована, и как она вообще заявлена? Как митинг, как пикет, что это?
Акция действительно санкционирована, она разрешена столичными властями, называется это митинг и фотовыставка в защиту химкинского леса и лесов в Подмосковье в общем и целом. И скажу, что, например, у защитников химкинского леса появился новый лозунг: «Просека в лесу зарастет, не дадим залить ее асфальтом». На митинге продолжают собирать подписи в поддержку защитников химкинского леса, в поддержку защитников всех лесов Подмосковья, которые сегодня вырубаются, подвергаются незаконной вырубке. Уже собрано около 1500 этих подписей, и люди продолжают здесь подписываться. Довольно много людей заинтересованы и подходят, интересуются, что происходит, и ставят свои подписи.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с очередной акцией протеста, которую организовали защитники химкинского леса, передавал наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Московское время 18:38. В программе «Время свободы» сейчас сетевые разговоры.
Несмотря на флешмоб «Цой жив», прошедший в российской блогосфере, когда исполнилось 20 лет со дня смерти музыканта, основной темой российских блогов остаются лесные пожары. Сообщество российского отделения Greenpeace публикует спутниковые карты очагов пожара под заголовком «Осторожно, ситуация под контролем МЧС».
Ежедневно с телеэкранов мы слышим отчеты МЧС, согласно которым площадь возгораний постоянно уменьшается. Шойгу еще неделю назад дал обещание справиться с ними за 5-7 дней. Однако при взгляде на данные космического мониторинга становится очевидно, что за прошедшую неделю картина лесных пожаров в России радикально не изменилась. Более того, в некоторых регионах складывается по-настоящему катастрофическая ситуация.
Одним из самых популярных постов в воскресенье стало открытое письмо искусствоведа и координатора доставки помощи в зоны пожаров Анны Баскаковой, адресованное Сергею Шойгу. Баскакова находит 10 поводов поблагодарить министра за неэффективную работу.
Уважаемый Сергей Кужугетович, огромное вам спасибо. Вы подарили мне новых подруг. Это гламурные девушки, которые каждый день несут мне гуманитарную помощь, а также помогают искать транспорт и добровольцев, пакуют консервы, подписывают коробки с обувью и одеждой и отвечают вместо меня по телефону. С ними мы очень мило щебечем о том, какой длины пожарные рукава модны в этом сезоне и чем запасные цепи для бензопил «Штиль» отличаются от цепей для бензопил «Хускварна». Девушки сами покупают в магазинах и сами доставляют в мою квартиру пожарные шланги, костюмы сварщика, бензопилы, кусторезы и кирзовые сапоги для тех, кто спасает Россию от лесных пожаров. Кроме того, у меня исчезли последние детские иллюзии, связанные с тем, что кто-то там, наверху, о нас заботится и нас защищает. Нет, я не о Боге говорю. Я говорю о руководстве страны и о вас в том числе. Теперь я стала взрослым человеком и рассчитываю только на себя. Далее, благодаря лесным пожарам, я поняла, что такое настоящая беззастенчивая ложь. Например, что можно спокойно уверять людей с экранов телевизора, что лесные пожары стихают, когда они бушуют и ветер усиливается. А я думала, что так никто не делает, потому что врать нехорошо. Теперь у меня расширился кругозор. И последнее. Спасибо еще раз. И не волнуйтесь. Когда мы потушим пожары, несмотря ни на что, вам все равно дадут орден.
Продолжают появляться многочисленные фотографии и отчеты вернувшихся с тушения добровольцев. Анекдотическую историю поведала побывавшая в Рязанской области Анна Жаркова.
Местные ребята рассказали нам забавную историю, политическую. Оказалось, что именно над Красным болотом наш премьер тушил пожар из самолета. Ребята, увидев, что сброс воды будет прямо над ними, упали на землю, ожидая потока воды, и встали абсолютно сухие. До земли вода не долетела, слишком высоко сбросили. Все испарилось в воздухе.
Недовольство текущей политикой президента Обамы давно закрепилось в американских политических блогах. На днях общим настроением поддался даже такой прообамовский ресурс, как «Хаффингтон Пост». Отбросив традиционные политические различия типа «правый-левый», гарвардский профессор права Лоуренс Лессинг обвиняет Обаму в клинтонизме.
Когда кандидат Обама вступил в борьбу с Хиллари Клинтон, он не скрывал своих воззрений по поводу того, что происходит в Вашингтоне. «Пока мы не остановим лоббистов, заправляющих там всеми делами, ничего не изменится», — сказал он. «Именно поэтому я решил участвовать в президентской гонке». Президент Обама не пытается изменить происходящее в Вашингтоне. Его реформы идут все теми же старыми путями. Законы определяют сговор заинтересованных лиц. Я не знаю, следует ли считать такую политику левой, правой или центристской, но ее безошибочно можно охарактеризовать как клинтонизм. Именно это и обещала Хиллари Клинтон, когда говорила, что лоббисты тоже люди. Если бы она стала президентом, у меня бы не было повода для критики. Но Обама обещал бороться именно с клинтонизмом. И с этим обещанием, данным еще в процессе предварительных выборов, он, очевидно, не справляется.
В Британии, где новое коалиционное правительство отметило 100 дней своего пребывания у власти, оценку его деятельности решил дать заместитель премьер-министра страны, лидер либеральных демократов Ник Клегг. Он пишет в своем блоге на сайте Guardian.
Все новые правительства заявляют, что пришли решать долгосрочные задачи, и большинство не идет дальше решения мелких трудностей. Большинство заявляют, что обладают программой, однако никакой программы в процессе их деятельности не обнаруживается. Я понимаю скептицизм, с которым люди относятся к похожим заявлениям нашей коалиции, но я в них верю. Пока что коалиционное правительство справляется неплохо. Сначала нам говорили, что мы не сможем сформировать даже саму коалицию. Затем говорилось, что созданная коалиция не сможет работать. Теперь мы слышим, что она не продержится долго. Что ж, первые 100 дней прошли, но это не срок. Судить о том, что мы сделали, можно будет лишь через 5 лет.
Впрочем, как бы ни оценивалась текущая деятельность правительств по обе стороны Атлантики, перед Америкой и Великобританией стоит как минимум одна общая проблема – война в Афганистане. И блогосфера едина в своей негативной оценке текущего положения дел. Патрик Берри, военный аналитик и бывший капитан британской армии, отслуживший свой срок в Афганистане, пишет в блоге «Left Foot Forward».
Нет смысла затевать войну, если не собираешься в ней победить. Единственная война на победу, которую умеет вести Запад, это война, в которой речь идет о выживании, типа Второй мировой. Только в таких случаях закатывают рукава и воюют, невзирая на законы и правила. Но если Запад не изменит своих представлений о текущей войне, мы, несмотря на объявление победы, проиграем в Афганистане. И будем следующие 10 лет гадать, что же все-таки пошло не так.
Это были «Сетевые разговоры». Рубрику подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские оппозиционеры и правозащитники заявляют, что проведут 31 августа на Триумфальной площади в Москве митинг в защиту свободы собраний. Все это несмотря на запрет столичных властей. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Баоса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России» спикер Госдумы Борис Грызлов. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что власти Киргизии причастны к возникновению беспорядков на этнической почве на юге страны в июне этого года. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному по обвинению в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции 31 декабря прошлого года. Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. В северо-западных и центральных регионах России продолжаются ремонтные работы после вчерашнего урагана, нарушившего энергоснабжение.
В
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пожар в Подмосковье. Успеть до урагана.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Анна Нейстат о ситуации на юге Киргизии.
В блогах Свободы.
Невозможное возможно. Светлана Штаркова о том, как помогают тяжелобольным детям.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Правительство Японии сообщило, что рост экономики страны в первом квартале оказался в 11 раз меньшим, чем в первом. В результате по общему объему ВВП Японию вновь, как и в конце прошлого года, опередил Китай, учитывая текущие темпы роста по итогам года. В целом, экономика Китая почти наверняка станет второй в мире, обойдя японскую. В очередном выпуске «Экономической панорамы» эту тему продолжит Сергей Синицкий.
Объем экономики Японии, второй в мире после США, во втором квартале увеличился на 0,4% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста в первом квартале на 4,4%, сообщил сегодня секретариат Кабинета министров страны. По его же данным, объем ВВП Японии во втором квартале составил примерно 1 триллион 290 миллиардов долларов, тогда как в Китае 1 триллион 340 миллиардов, то есть на 4,5% больше. Тем не менее, объем японской экономики в первом полугодии в целом превысил объем ВВП Китая за счет опережения в первом квартале. Из Токио сотрудник японского исследовательского института Хидэки Мацумура.
Действительно, есть некий негативный элемент в том, что на фоне технологического прогресса в Китае компании этой страны будут все жестче конкурировать с японскими компаниями. Но, тем не менее, налицо и явный положительный эффект для Японии. По мере экономического роста в Китае, жители этой страны будут покупать все больше японских товаров. Поэтому в целом стремительное развитие китайской экономики – это благо для Японии.
И в Соединенных Штатах, и в Европе стремительно нараставшее в последние 20 лет экономическое влияние Китая привело к немалым структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно, как и в случае с японскими компаниями, для американских или европейских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается. И, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли – Германию. Однако отнюдь не экспорт является главным двигателем китайского экономического роста, полагает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
Впервые Китай обошел Японию по общему объему экономики в четвертом квартале прошлого года. Однако в целом, по итогам 2009 года, ВВП Китая оказался меньшим, чем в Японии. Большое влияние на мировую экономику оказывают сегодня не только китайские товары, но и огромные финансовые ресурсы Китая, напоминает сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США Михаил Бернштам.
Прежде всего, в Китае огромная доля сбережений, населения и предприятия сберегают почти 50% национального дохода. Хотя инвестиции там огромные, но они 40% национального дохода. Поэтому в Китае остается огромное количество сбережений, которые превращаются в капитал, инвестируемый за границей. Слишком много денег для внутренних инвестиций. Далее. Для Америки, для Запада. Китай вкладывает сбережения в облигации государственных займов Соединенных Штатов и западных стран. Китай накопил свыше 2 триллионов долларов активов западных стран в резервах Центрального банка. Это помощь колоссальная. Без покупки Китая государственных ценных бумаг просто ни Соединенные Штаты, ни Западная Европа не могли бы себе позволить столько тратить на экономику на выход из рецессии и иметь такой огромный бюджетный дефицит. Поэтому Китай сейчас вытаскивает весь Запад из рецессии. Это не преувеличение.
В прошлом году объем экономики Китая оказался лишь на 200 миллиардов долларов меньшим, чем объем экономики Японии – 4,9 триллиона долларов против 5,1 триллиона. В 2010 году, по большинству прогнозов, рост экономики Китая составит не менее 9-10%, тогда как в Японии не более 2-3%. Если эти прогнозы окажутся верными, Китай по объему годового ВВП впервые станет второй экономикой мира после американской. Япония стала второй экономикой мира в 1968 году, когда она по объемам ВВП впервые обошла Западную Германию.
Экономическую панораму представил Сергей Синицкий, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Среди жителей этой страны посещение так называемых блошиных рынков традиционно является излюбленной формой проведения досуга, торговли на более чем... На этих рынках для более чем 2 миллионов жителей ФРГ стало одним из источников средств существования, рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Жители многих немецких городов спорят о том, в каком из них лучший в Германии блошиный рынок. Например, дюссельдорфский славен выступлениями самобытных музыкальных групп. Франкфуртский – чудным видом на реку Майн. Жители Гамбурга называют свой блошиный рынок легендой и гордостью. Один из гамбургских продавцов, Ян Фойгт, рассказывает о секретах местной торговли.
Желающим что-либо приобрести, лучше всего приходить на блошиный рынок в плохую погоду, когда продавцов много, а покупателей мало. После обеда товары обычно дешевле, чем в первой половине дня. Торговцы, не желая возвращаться домой с тяжелым грузом, снижают цены.
На гамбургском блошином рынке покупателям для успешного шопинга рекомендуют придерживаться еще некоторых правил. Улыбаться, не придираться к качеству товара, не демонстрировать повышенный к нему интерес. Ян Фойгт также советует.
Покупателю лучше сюда приходить с мелочью, чем с крупными купюрами, ведь часто продавцы говорят, что у них нет сдачи.
Какие только блошиные рынки не проводятся в Германии. Ночные, благотворительные. А в Мюнхене, например, по выходным работает детский блошиный рынок. 11-летний Матиас, несмотря на юный возраст, уже опытный торговец. По субботам и воскресеньям он просыпается пораньше, чтобы занять место на рынке и продавать там книги.
Мне трудно сказать, сколько денег я смогу сегодня заработать. В прошлый раз вышло около 20 евро.
Маму Матиаса Сабину Якермайер финансовая сторона дела не очень интересует.
Для меня важно, что мой сын не выбрасывает книги, а приносит сюда. В итоге они выпадают к другим детям и дают им радость.
8-летний Бенедикт пришел на блошиный рынок купить игрушку. Мальчик долго торговался, прежде чем приобрел робота-трансформера.
Сначала продавец хотел 20 евро за работу. Однако затем снизил цену до 18. Я думаю, что это нормальная цена.
Здесь же, в Мюнхене, работает коммерческое предприятие под названием «Флопаласт». По сути, это блошиный рынок под крышей магазина, который работает 6 дней в неделю. Продавцы подержанных вещей за определенную плату арендуют у администрации магазина полки в торговом зале, говорит работник «Флопаласт» Кристиан Герлиц.
Местных жителей об открытии магазина мы оповестили заранее, и народ повалил к нам. Несут на продажу все подряд, любую домашнюю утварь.
В магазине «Флопаласт» жителю Мюнхена Петеру Крайзеру принадлежат несколько полок общей длиной 4 метра. За аренду он платит 150 евро в неделю.
Несколько дней назад я принес сюда на продажу два десятка своих старых футболок. Их быстро купили. Честно говоря, меня это сильно удивило.
О блошиных рынках в сегодняшней Германии рассказывает известный торговец антиквариатом Альберт Майер.
На немецких блошиных рынках редко уже встретишь тех, кто интересуется антиквариатом, произведениями искусства. Объясняется это просто. Ведь сейчас здесь стали продавать преимущественно товары массового спроса. Причем не только подержанные, но и новые, и при этом обязательно дешевые. Все больше жителей Германии ходят на блошиные рынки по бедности. Речь идет как о продавцах, так и о покупателях. Люди стараются как можно быстрее продать старые вещи, ненужные в быту. По опыту своей работы я знаю, что потребность в деньгах в Германии сейчас стала более острой. Так, ко мне все чаще приходят с низкопробными картинами для интерьера и пытаются выдать их за шедевры мирового искусства. Конечно же, больше 30-40 евро за одно такое полотно я не даю.
Коллекционер, автор путеводителя по блошиным рынкам Германии Габриэль Йок, согласна с мнением Альберта Майера.
Все реже люди идут на блошиный рынок удовольствия ради. Среди продавцов и покупателей стало много малоимущих. То, что происходит на блошиных рынках сейчас, к романтике прошлых лет вряд ли имеет какое-то отношение.
Как утверждают многие специалисты, популярности блошиных рынков в Германии не помешало и то, что в последнее время многие немцы стали покупать товары на интернет-аукционах. Скорее наоборот, благодаря их широкому распространению, люди стали терпимее относиться к подержанным вещам. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Оксана Паньер и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Можно ли адекватно оценить экономический ущерб от летних пожаров? Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать эту тему с гостем нашей московской студии, доктором экономических наук, членом оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл» Михаилом Делягиным. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Намеченный срок – это дата начала процесса, который зависит.
Мне хотелось бы здесь вновь выразить солидарность и соболезнования.
Группа националистов, называющая себя командованием объединенных групп черноземного сектора,
практически все внешнее электроснабжение со стороны...
Вода реки Сундари с возможным остатком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Американский час на Радио Свобода. Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».